«Вот что, Дарт», — оживленно проговорил Савор, отыскивая в шкафу дополнительный комплект чайных принадлежностей в дополнение к своему, стоящему на столе.
«Грета говорит, что в свое время ей приходилось иметь дело с чем-то подобным. Случилось ей работать со своим учителем и другими целителями над одним заказом. Они пытались внедрить память одного человека в разум другого, для шпионских надобностей. И имели успехи.
А были и неудачи?» — перебил я мага.
«Поначалу всякое случалось, а потом дело наладилось», — успокоил меня Савор. «Они добились того, чтобы чужая память внедрялась малыми частями. Так меньше нагружается сознание человека. Если же объемы объединяемых своих и чужих воспоминаний примерно равны, то, как я и говорил, можно либо утратить себя как личность, превратиться в не пойми что, либо, что вероятнее, погибнуть. А в твоем случае смерть практически гарантирована, так как у древнего мага должно быть очень много воспоминаний».
«Да уж, незадача», — задумался я. «И заполучить древнее знание страсть как хочется, и вовсе нет желания рисковать жизнью». Налив себе чаю из маленького фарфорового чайничка, я отхлебнул бодрящего напитка из чашки и спросил: «А Грета сможет сама добиться того, чтобы память Тила переходила ко мне по частям?»
«Она утверждает, что сможет», — ответил Савор. «Да и в любом случае тебе это придется сделать. Грета рассказала мне очень много интересного обо всех этих опасных слияниях чужих сознаний. И вот какая тут заковыка. Воспоминания Тила никуда не исчезнут, пока не станут твоими. И это представляет серьезную опасность для твоей жизни. Какое-нибудь достаточно сильное ментальное заклинание, обращенное на тебя, может привести к самым непредсказуемым последствиям. Так что тебе крайне необходимо решить эту проблему с чужой памятью».
«Вот как», — протянул я. «Да, действительно нехорошо выходит».
«Но сейчас, к сожалению, ничего сделать нельзя», — сказал Савор. «Грета говорит, что совершать подобное вмешательство можно только при полностью стабильном сознании. А ты едва пришел в себя после превращения в Тила. У тебя в голове сейчас, наверное, невесть какая каша, даже если ты не осознаешь этого».
«И что же делать?» — поинтересовался я.
«Ждать. Поживи спокойно, не допуская влияния на свое сознание в течение годика-другого. А там уж можно начинать усваивать память Тила. А сейчас это для тебя, увы, верная смерть».
«Что ж, придется подождать», — согласился я.
«И правильно», — кивнул маг. «Тут спешка губительна. А год пролетит и не заметишь. Тем более ты собирался занять это время интересными делами».
Намекнул он на высказанные мною идеи по обустройству пустошей. «Да, заняться мне есть чем», — кивнул я. «Не прогореть бы еще на этих прожектах».
«Так я к этому и веду», — воодушевился Савор. «Есть одно очень перспективное и прибыльное дело, как раз для тебя. Добыча ритума».
«И что с ним делать?» — вопросительно посмотрел я на старика. «На поделки продавать?»
«Да зачем же?» — возмутился Савор. — Поставить ритумную мельницу с вихревой воронкой для разделения частиц с разной плотностью, да обогащать породу, увеличивая содержание териума. Именно в нем ведь все дело. Он позволяет удерживать магические построения, не давая им разрушиться. И ты будешь торговать составом для создания свитков, а он, ох, как дорого стоит. А может, и сам научишься свитки изготавливать. Тогда и вовсе славно выйдет».
«Хорошая идея. Понравилась мне задумка Савора. Действительно, может выйти денежное предприятие».
«Нужно только отыскать значительное количество ритума», — заметил маг. «Тут ведь надобны не кусочки, а тонны и тонны этого вещества».
«Ну, владения у меня здоровенные. Обязательно найдется где-нибудь этот ритум», — задумчиво проговорил я, размышляя о том, не заняться ли в этом случае разведением слипов. Они ведь и предназначены для добычи териума. Вернее, для его накопления в своем теле. Значит, не хуже мельницы должны работать. Правда, как потом изъять накопленный ими териум? Не убивать же этих безобидных демонов. Спохватившись, я поблагодарил Савора.
«Спасибо за добрый совет».
«Да не за что, Дарт», — улыбнулся старый маг. «Мне самому интересно стало, можно ли превратить пустоши в богатый и процветающий край?»
«Превратим», — уверил я его. «Пусть не за год или два, но сделаем».
«Демонов изведем, людей заселим, и дело двинется».
«С демонами будет непросто», — заметил Савор. «Их ведь там невероятно много».
«Ничего», — махнул я рукой. «Люди их выживут, так как сами те еще демоны». И добавил. «Кстати, как насчет небольшого урока? А то мне очень нужно выучить или заклинание «Вихрь», или «Область холода», а лучше и то, и другое».
«Увы, Дарт, ничего не выйдет», — развел руками Савор. «Мне эти заклинания неизвестны».
«Жаль», — огорчился я. «Мне бы это знание пошло на пользу».
«А на пользу у меня есть кое-что», — успокоил меня маг. «Я вот в одной старой книге недавно вычитал, как воинов тренировали в прежние времена. Перед каждым занятием на них обращали заклинание ментального восстановления, и это способствовало более быстрому усвоению боевых навыков, да и вообще внимательность развивало. Новые знания буквально впитывались учениками, не давая им забыть уроки мастера. Очень занятный способ сделать приличных воинов из настоящих бездарей. Ну, правда, твои дружинники не бездари, но, думаю, это может пригодиться и им. Ведь все равно придется обучать их новой манере боя с магической защитой».
«Можно попробовать этот способ», — решил я. «Только я не владею заклинанием ментального восстановления, а на свитках для учебы можно разориться».
«Так я обучу тебя этому заклинанию», — сказал Савор. «Поэтому и завел о том речь».
И предупредил меня.
«Только смотри, не обращай его на себя, а то как бы чего не вышло. Хотя насчет именно этого заклинания, Грета сказала, оно не вызовет изменений в твоем сознании. Но лучше поберечься».
«Да это понятно», — уверил я старого мага в своем разумении возможных неприятных последствий для себя при использовании влияющего на сознание заклинания. Поговорив о магии, мы перешли к денежным вопросам. «Только для создания предмета, который будет нести в себе защиту, поглощающую магические атаки, Савору потребовалось 18 драгоценных камней стоимостью почти 1500 золотых. А помимо этого, нужно было заплатить за свитки, за работу мага с оружием и плащами для моей дружины. Еще кое-какая наличность требовалась на покупку лошадей, припасов и на дорожные расходы. Пришлось расстаться со всей своей последней добычей и с мечом, и защитным амулетом второго круга, что, впрочем, не сильно расстроило меня. Еще помимо этого, я остался должен Савору 900 золотых». С этой суммой мы разобрались как торговые люди. Я отписал долговой вексель, а Кирх и двое свидетелей заверили его и передали Савору. Теперь в течение года мне нужно было либо самому погасить долг, либо прислать кого-то с деньгами. Ну да это меня не тревожило. Есть ведь чем рассчитываться. Надо только добраться до денежного дома Нарроу. Главное, именно сейчас я получал то, что мне нужно». Потом ведь поздно будет сожалеть о том, что не согласился с большими тратами и долговыми обязательствами. С наложением заклинания прочности на плащи и оружие моей дружины и с изготовлением браслета, который нес в себе поглощающее защитное заклинание второго круга, мы с Савором провозились 5 дней. Хотя, конечно, правильнее будет сказать, что возился Савор, а я только помогал ему, да присматривался к его действиям, стараясь освоить принципы наложения заклинания на предметы. Так что небольшая учеба вышла. И это помимо изучения обещанного магом заклинания ментального восстановления. Вот и получилось, что и отдохнул я, восстановив телесные силы, и с пользой провел время. И дружина была теперь снаряжена так, что не боязно посылать ее в бой». А еще я разжился свитками с заклинаниями «Сфера паралича», «Полок невидимости» и «Область холода». Ну и на случай ранений у меня все еще оставалась при себе руна исцеления второго круга. А другую с ледяным копьем я убрал подальше.
маловероятно, что она будет полезна в столкновениях, например, с разбойниками. Это как стрельба из крепостного копьемета по кошкам. Эффектно и убийственно, но слишком затратно. Лучше уж выпустить по нападающим десяток ледяных стрел или вообще использовать огненную стену, чем попусту расходовать энергию, кроша слабых врагов слишком мощными магическими воплощениями. Разобравшись со снаряжением, я взялся за последнее приготовление. Благодаря доброте Савора, у меня теперь водилась и наличность в размере 80 золотых, которых, по моему разумению, должно было с лихвой хватить на дорогу. Полтора десятка золотых я сразу выделил Трис, поручив ей закупку припасов и оплату расходов дружины во время поездки. Стоуну досталась такая же сумма на непредвиденные траты. Поручив Стоуну помочь Трис с ее новыми обязанностями по обеспечению пропитания отряда, я с Нолком и Ригером занялся подбором лошадей, благо цены на них были не грабительские. К нужному сроку со всеми делами и хлопотами было покончено. Напоследок мы с Савором и Стоуном посидели вечерок за добрым вином, а ранним утром отряд двинулся в путь прямо по юго-восточному тракту. Позевывающие стражники на воротах пожелали всем нам и лично Стоуну доброй дороги, и через какой-то час Старин скрылся из виду, лишь колокольня еще виднелась над вершинами деревьев.
«Славно с плащами вышло», —
заметил, вытирая со лба пот Стоун, когда ближе к полудню мы сделали привал под сенью широколиственных кленов, росших недалеко от дороги.
«А то», — согласился я, — «в кольчугах точно упарились бы».
Впрочем, мне-то оно без разницы. Обладая защитным амулетом первого круга, я мог не беспокоиться о дварфовых болтах и тому подобной гадости. Да и мой костюм из суори был ничуть не хуже упрочненных магией плащей. И не жарко в нем. А моя дружина взмокла, когда солнышко пригрело, и от жары не спасали даже затененные участки тракта, пролегающие через лесистые окрестности Тарина. Переждав полуденную жару, мы двинулись дальше и, съехав с тракта, еще задолго до заката добрались до постоялого двора в крупном селище под названием Вельское, преодолев запланированный отрезок пути. Завтра нужно было проехать чуть больше, но я полагал, что не стоит в первый же день пытаться продвинуться как можно ближе к цели. Спешка к добру не приводит. Да и моя дружина не то чтобы не имела навыков езды, но была более привычна к пешему передвижению. Поэтому я решил не усложнять и так самый трудный первый день путешествия. В целом, нашу поездку нельзя было назвать утомительной или выматывающей. Коней мы не гнали, на привалы и ночевки останавливались. Тут справится даже вовсе никогда не видевший лошадей человек. Во многом такой неторопливости способствовало то, что дни были длиннющие, а в деревеньку Лекка нужно было попасть в сумерках, чтобы никто не мог послать весть Винсенту. Из-за этого я даже разрешил своим воинам вздремнуть пару часов на дневном привале, пока сам упражнялся в магических построениях, оттачивал известные узоры и немного позанимался с новым заклинанием ментального восстановления. В Лекке мы расположились с комфортом. Свободного места в крестьянских жилищах в эту пору хватало, так как почти все мужчины дневали и ночевали на сенокосах. Заняв три комнаты в большом по деревенским меркам доме, мы поужинали и отправились отдыхать. Я только на всякий случай сотворил сторожевую сеть, чтобы совсем уж спокойно спать, да предупредил своих воинов, чтобы не шлялись ночью по дому. Но, похоже, никому не было до нас дела. Никакие незваные гости не посещали, да и вообще никто не проявлял интереса к нашему появлению в деревеньке. Наверное, никто не вспомнит о нас и через день. Ну, разве что рачительная хозяйка дома, с которой Трис расплатилась за постой серебром. В предрассветных сумерках наш небольшой отряд покинул гостеприимную деревеньку и направился по дороге к замку сэра Говарда. И хорошо, что имелся небольшой проторенный путь к нашей цели. А то в сгустившемся утреннем тумане можно было и заплутать, а так выехали прямиком к замку. «Ничего себе крепостица!
— сказал я остановившемуся возле меня Стоуну, глядя на стены чуть ли не 10-ярдовой высоты, сложенные из громадных каменных блоков.
«Я слышал, тут неподалеку были какие-то древние развалины», — ответил мой друг. «Видать, натаскали оттуда каменюк и сложили стены».
«Понятно», — сказал я и кивком указал на наполненный водой ров. «А это, похоже, недавно вырыли».
«Да нет, наверное, просто углубляли», — не согласился со мной Стоун. «Подъемный мост хоть и новенький, но воротные арки старые, и их не переделывали».
«Верно», — сказал я, и меня перебил звонкий голос, донесшийся из привратной башенки. «Интересовались, кто мы такие».
«Опускай мост», — крикнул Стоун. «К вам старый друг с дружиной прибыл».
И тотчас заскрипели цепи, опускающие кованую железными полосами плиту подъемного моста. Да и как могло быть иначе? Нас ведь ждали, и слова мы условленные сказали. А если в целом брать, то вообще странно было бы не пустить 7 человек в замок, в котором почти полусотенная дружина и маг. Тут никакие уловки не помогут врагу, если он решит проникнуть в замок малым отрядом. Всемером защитников не перебить, а на подмогу можно не рассчитывать, даже если какое-то время удерживать ворота и подъемный мост. Серебристая сеть, видимая мне истинным зрением, четко давала понять, что все окрестности контролируются, и хитрые маневры противнику не удадутся. Проехав по опустившемуся мосту и под аркой с двумя решетками, ощетинившимися заостренными зубцами, мы оказались в небольшом мощеном дворике. У высокого крыльца, собственно, замка остановились и спешились. Обведя взглядом родовое гнездо сэра Говарда, очень мрачное по моим меркам, но казавшееся мощным и нерушимым сооружением, я перевел взгляд на него самого. «Барон?» Негромко поприветствовав меня, коротко кивнул молодой мужчина с аккуратной бородкой, в которой уже появлялась седина, и протянул руку. «Сэр Говард?» Кивнул я, пожимая ему руку.
«А это господин Нерим», — представил отец Ребекки, стоящего рядом с ним забавного старика, разодетого как столичный щеголь, собравшийся на бал.
Нет, одет он со вкусом и не выглядит павлином, но как-то чудно смотрится его яркий наряд в этой довольно мрачной крепости. Я поприветствовал мага и стоявшего чуть дальше Алекса, нацепившего кольчужный доспех.
«Планы не изменились?» Не мешкая, перешел к делу отец Ребекки.
«Нет», — ответил я, — «все как оговорено с Алексом. Ничего не нужно? Напоить лошадей или что-то еще?» «Нет, ничего». «Тогда ты знаешь, что делать, Алекс?» — сказал сэр Говард своему дружиннику, и тот буквально испарился, торопясь выполнить какое-то поручение.
«А нам нужно переговорить с глазу на глаз», — обратился ко мне владетель замка и пригласил в свою обитель.
Мы прошли с ним и последовавшим за нами Неримом в какую-то комнату на втором этаже. Бросив на стоящий у стены стол, украшенный родовым гербом плащ, который он, видимо, накинул по утреннему холодку, отец Ребекки проговорил.
«Прежде всего, я хочу поблагодарить вас, барон, за проявленное благородство, не позволившее вам оставить мою дочь в беде. Ребекка много рассказывала о вашей порядочности и прочих ваших добродетелях. Сожалею о том, что раньше мне не выдалась возможность высказать вам свою благодарность».
«Любой порядочный человек поступил бы так же. Пожал я плечами, немало смущенный упоминанием о моей порядочности со слов Ребекки, когда мой последний поступок в отношении ее был не слишком хорош.
К сожалению, это не так», — покачал головой мой собеседник. «Впрочем, это тема для долгой дискуссии, а времени у нас не так много. Сейчас запрягут лошадей, и вам нужно будет ехать».
«Запрягут?» — недоуменно посмотрел я на сэра Говарда.
«Ну да», — кивнул он, — «четверка потянет дорожную карету».
«Ах да», — дошло до меня, как-то забывшего, что девушки, в том числе и благородного происхождения, ездят верхом.
«Не беспокойтесь, барон, это не замедлит вас», — сказал сэр Говард, видимо, уловив мою досаду. «Карета легкая и не обремененная лишними тяжестями. четверка вытянет ее легко и не отстанет. Просто моя дочь не очень хорошо держится в седле, и боюсь ей не осилить дальний путь верхом. Да ничего, карета нам не помешает. Махнул я рукой, уже прикидывая, что можно будет и Трис в нее пересадить, так как и она непривычна к верховой езде, а это отличный повод поместить Ребекку под присмотр. Насчет платы. Заикнулся было о неуместном в данном случае вознаграждении сэр Говард. «Забудьте», — перебил я его, — «это ведь помощь, а не попытка нажиться на чьей-то беде». И поинтересовался, может вообще попробовать извести этого Винсента, а не увозить Ребекку? Надо бы как-то угомонить этого мерзавца, чтобы не объявлял за убийство людей награду. «В том-то и проблема, что смерть Винсента ничего не решит», — вздохнул сэр Говард. «Уйдет он, придет другой. Суть ведь в том, что из-за желания императора усилить свою власть и ослабить влияние аристократии, все большее значение приобретают не титулы и должности, а деньги. Золото становится мерилом власти. А чтобы иметь доход, нужны дающие прибыль дела или владения. Вот и начинаются войны за расширение своих уделов путем захвата чужих». Тот же Винсент не столько земли для себя добывает, сколько для барона Фавре старается, который прикрывает его безобразие в столице. Поэтому в эти смутные времена Ребекке лучше пожить в тихой Эллории. Да и мне так будет спокойнее. Понятно. Меня удовлетворило разъяснение ситуации с творящимся в округе безобразием. «У вас совсем маленькая дружина, барон», — заметил сэр Говард. «Может быть, мне стоит выделить десятка-полтора воинов для сопровождения?» «Не нужно. Моя дружина хорошо снаряжена и справится с куда более многочисленным противником», — заверил я его в достаточности наличных сил. «Хорошо», — согласился с моими доводами благородный сэр. «Тогда с вами отправится только Алекс и еще четверо». И прежде чем я снова начал возражать против увеличения отряда, добавил: «Они останутся с Ребеккой в Эллории. Будут там за ней присматривать». «Что ж, если так, то не имею ничего против», — сказал я. «Только позаботьтесь, чтобы не возникло никакого недопонимания относительно того, кто отдает распоряжение. Не хотелось бы, чтобы из-за этого возникли проблемы в опасной ситуации. Мои воины будут подчинены вам», — подумав немного, заверил сэр Говард. «Я отдам такое распоряжение Алексу».
«Разумно ли это, сэр Говард?» — вмешался в нашу беседу молчавший до сего момента Нерим. «Барон очень молод и, вероятно, не очень хорошо разбирается в сложностях, связанных с сопровождением людей, на которых охотятся убийцы и похитители. Неверное решение может стоить жизни одной молодой девушки».
«Я справлюсь», — ответил я магу. «И сделать это будет проще, если никто не станет мешать, оспаривая мои решения». И холодно добавил, желая покончить с неясностями. «Тем более, если ситуация потребует немедленных действий по спасению Ребекки, я буду делать то, что считаю нужным. Тот, кто станет мешать, будет рассматриваться мною как явный и непосредственный враг со всеми вытекающими неприятными последствиями». Чуть подумав, я смягчил свое высказывание. Хотя все это и не подразумевает, что я не готов прислушаться к разумным советам своих спутников. «Барон прав, разделение командования до добра не доводит», — поддержал меня сэр Говард. «Если он берет на себя ответственность за жизнь Ребекки, то ему и решать, как лучше позаботиться о ее сохранности».
«Ваше право, сэр Говард», — отступился Нерим. «Но если по уму, то было бы правильнее, чтобы я сопровождал вашу дочь. Все-таки я владею магией гораздо лучше студиозуса Академии, будь он хоть самым что ни на есть одаренным гением. И если случится так, что нападет какой-нибудь маг, я точно смогу его одолеть».
«Вы владеете боевой магией первого круга?» — усомнился я в способностях Нерима.
«Разумеется, нет», — нахмурился маг. «Заклинания высших кругов боевой магии не преподаются тем, кто не находится на государственной службе».
«Тогда я не вижу вашего превосходства надо мной», — сказал я.
«На свитки ставку делаете, барон», — фыркнул Нерим. «Зря. Они имеют обычай заканчиваться в самый неподходящий момент».
«Свитки у меня лишь самые необходимые», — заверил я, — «и боевой магии в них нет. Мне хватает и собственных умений».
«Вы хотите сказать, что теперь на первых курсах Академии преподают второй круг боевой магии?»
Недоверчиво осведомился Нерим.
«Да нет», — пожал я плечами, — «пока вроде не преподают. Но только к реальной действительности это отношение не имеет. Главное, что я владею такими заклинаниями».
«Какими?» — не замедлил поинтересоваться маг.
«Разными».
Этот допрос начал меня раздражать. В том числе несколькими из боевой магии. Причем я с успехом использовал их в столкновении с врагами, а не просто освоил, заучив в академии.
«Пусть так», — согласился Нерим. «Но вы ведь не будете спорить, барон, что наши уровни владения магией различаются?»
«Смею думать, что я намного быстрее вас воплощаю заклинания, а в реальном бою каждое мгновение может быть решающим».
«Я почему-то уверен, что вы не правы в своих предположениях», — ответил я этому зловредному старикану, поняв, наконец, почему его так не любит Савор. Расстегнув ворот куртки, я вытащил из внутреннего кармана руну ледяного копья. Нерим досадливо скривил губы, но не стал утверждать, что может создать заклинание быстрее, чем я напитаю руну энергией. Глянув на сэра Говарда, маг сказал:
«Поймите, барон, я не желаю вас уязвить или выставить бездарем. Мною движет лишь забота о благополучии леди Ребекки».
«Охотно верю», — сказал я. «Но обстоятельства таковы, что я не могу позволить себе задержаться в империи на 3-4 декады, поэтому тут выбор невелик. Или леди Ребекку доверяют мне, или решайте проблему сами».